Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». В эфире программа «Настоящий полковник». У микрофона Лиза Аникина, а по другую сторону экрана Александр Минкин. Здравствуйте.
Здрасте. Надеюсь, что слышно будет хорошо.
Слышно замечательно. Как прошел ваш вчерашний суд?
Очень интересно. Очень интересно. Жалко, зрителей не было, потому что это был цирк. Это был настоящий цирк, не спектакль. Ну, что-то близкое к Кафке или за гранью, вероятно. А я вам скажу проще. Мои-то впечатления – это впечатления участника, объекта и так далее. Но со мной был замечательный адвокат, очень профессиональный. Мы десятки лет вместе выигрывали суды у чрезвычайно важных людей и структур. Андрей Муратов. Так вот, после суда мы вышли на улицу, и Муратов закуривал одно от одной. Потому что даже для него, для профессионального адвоката, который все эти годы работает в судах и понимает все обстоятельства и все изменения и тому подобное, тем не менее он был шокирован. Курил одно от одной. И вот для меня это был показатель, что мое недоумение – это не просто недоумение какого-то лоха, который впервые там столкнулся. Я же не впервые в суде. Но дело в том, а факт очень простой. Если бы был суд присяжных, я вчера бы выиграл. Поскольку судья принимает решение единолично. Знаете, я ему на прощание сказал, когда он зачитал решение и стремительно пошел из зала, я ему что-то такое сказал, то ли мне вас жаль, то ли я вам сочувствую. И он, не оборачиваясь, буркнул: напрасно. Не напрасно. Не напрасно. Он же, так сказать, решает свою судьбу, а не мою. Нет, что. Ну, штраф 30 тысяч. Хотя это, конечно, бессовестно, потому что, видите ли, вот вы же, Лиза, знаете, что я здесь зарплату не получаю. Вот. И нигде не получаю зарплату. Вообще ни копейки, ни откуда. Я пенсионер. Кроме пенсии ничего. И вот судья это знает. И тем не менее, вот 30 тысяч. А в следующий раз будет 60. А в третий раз будет уголовное дело. Ну, и он хозяин своей судьбы. Я про судью. И я хозяин своей судьбы. Никаких проблем. Но зато я подумал, что в связи с этими обстоятельствами, а притворяться, что этого не было, я не хочу. Я, кстати, хочу, чтобы осталось в истории, знаете, как остались там всякие судьи, прокуроры, ну, у всех на устах, скажем, Вышинский, но прокуроров же было много. Вот чтобы остался судья Черков, ВД, чтобы его дети и внуки спрашивали: дедушка, а как же ты мог? И дедушка будет извиваться. И представитель Минюста, молодой человек, симпатичный внешне. Фамилия его Сливкин. Сливкин Роман Константинович. Какую он нес ахинею. Какие глупости он говорил. Я его спросил. В вашем протоколе написано, что я журналист, запятая, писатель. А с чего вы взяли, что я писатель? Ни романов, ни повестей, ни рассказов, ничего. Ну, вы же пишете, он сказал.
Чукчу не читатель, чукчу писатель.
Я пишу заметки. Он ничего не понимает. А, я вам сейчас, секунду.
Друзья, вы пока можете поставить лайк и написать что-нибудь в комментарии. Например, слова поддержки. Это очень важно.
Сейчас открою. Значит, смотрите. Он на меня составил протокол. И я вам сейчас прочту, это немного времени займет. Уф, сейчас, терпение. Никуда мы не опаздываем. А, кстати, я пока хочу сказать, есть лекции в интернете. Какие же они прекрасные, боже ты мой.
Какие лекции?
Я чуть позже назову имя, потому что у него имя такое не совсем обычное. Но чудесные лекции. Это старый-старый черт, профессор, может быть, даже академик, который рассказывает историю науки. Невероятно интересно. Он стал студентом, кажется, в 1940 году.
Вау.
Да. И он видел всех великих, и он видел уничтожение этих великих вот этими судами. Он видел, как уничтожили Вавилова и как воцарился Лысенко. И он говорит, что вот выступал Лысенко, а он же был там живьем. И он говорит, вот выступал Лысенко, какая ужасная речь, безграмотная, на жутком языке. Ну, это же малограмотный был. Ну, и очень удобный для властей. Именно своему малограмм. Вот. Так вот, в этом протоколе, в нем 20 страниц. И там пункты пронумерованы, в чем меня уличают. Вот номера этих пунктов я вам сейчас прочту. Просто только номера. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 91, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 11.
Так, и что это значит?
Вот это значит, что вот человек, который читает судебную бумагу, вот как ему сориентироваться? Тут 1000 пунктов под номером 1, и 1000 пунктов под номером 2, и 1000 под номером 3. Он не сумел даже сквозную нумерацию сделать, понимаете, да? Значит, протокол. Сейчас я закончу с этим чертовым протоколом, и будем говорить о вечных ценностях. Значит, этот протокол 25 страниц, из которых, наверное, 18 или 19, то есть две трети или три четверти. Это просто цитаты из моих статей. Просто начинается цитата, идет, идет, идет и заканчивается. И я его спросил вчера в суде. Вы вот процитировали вот это вот. А вы читали статью?
Какой?
Он заёрзал,
А.
которую цитировал. А он начал что-то такое бормотать. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как случилось, что в вашем протоколе те же ошибки и те же нарушения пунктуации и все-все погрешности до единой от того материала, который на меня составило Министерство юстиции. Ме-ме. Он вынужден был признать, что он ничего не читал, что он просто копировал чужую бумагу. Копировал и вставлял. А чужая бумага тоже сделана очень сомнительной дамой в Министерстве юстиции, которая постоянно использует нелегальный воровской ресурс для скачивания в Ютубе. Она даже не понимала, что когда она делает скриншоты, на скриншоте видно, каким ресурсом она пользуется. Бедная девочка. Или баба. Дама. Дама. Ну вот, теперь, пожалуйста, сейчас будет что-то более важное. Значит, в прошлый раз я вам читал пару баллад Киплинга, гениального человека, который, кстати, оказал влияние, вот это вот иностранное влияние он оказал очень на многих, в том числе на Высоцкого, потому что баллады Высоцкого и даже, может быть, Галича, и даже еще наверняка кого-нибудь, и Тихонова, вот это вот гвозди бы делать из этих людей, это очень большое влияние Киплинга, которого в нашей критике называли певец английского империализма. Вот. Так вот, каждый ответит за себя. И вот этого мальчика Сливкина из Минюста и судью Чиркова ничто не спасет. Дети будут спрашивать: пап, как же так? Стихотворение называется «Тамплиессон». Оно заслуживает того, чтобы вот все дети учили наизусть. Именно дети. Ну, где-то с 9 до 12, вот в этом, ну, до 15. На Берклей-сквере Тамплиессон скончался в 2 часа. Явился призрак и схватил его за волоса. Схватил его за волоса, чтоб далеко нести. И он услышал шум воды, шум Млечного Пути. Шум Млечного Пути затих, рассеялся в ночи. Они стояли у ворот, где Петр хранит ключи. «Восстань, восстань же, Тамплиессон, и говори скорей, какие добрые дела ты сделал для людей». Он же должен в рай пускать праведников. «Творил ли добрые дела для ближних ты или нет?» И стала голая душа белее, чем скелет. «О, — так сказал он, — у меня был друг любимый там, и если был он здесь сейчас, он отвечал бы вам, что ты любил своих друзей, прекрасная черта, но только здесь не Беркли-сквер, а райские врата. Хоть с ложа вызван твой друг сюда, не скажет он ничего, ведь каждый на гонках бежит за себя, а не двое за одного». И Тамплиессон взглянул вокруг, но выигрыш был небольшой. Смеялись звезды в высоте над голой его душой, а буря мировых пространств его бичами жгла. И начал Тамплиессон рассказ про добрые дела. «О, это читал я, — он сказал, — а это был голос молвы. А это я думал, что думал другой, про графа из Москвы». Толпились стаи добрых душ. Ну, там же очередь в райские врата непрерывно. Столпились стаи добрых душ, совсем как голубки. И загремел ключами Петр от гнева и тоски. «Ты читал, ты слыхал, ты думал, — он рек, — но толку в сказе нет. Во имя плоти, что ты имел, о делах своих дай ответ». И Тамплиессон взглянул вперед, потом взглянул назад. Был сзади мрак, а впереди створки небесных врат. Я так ощущал, я так заключил, а это слышал потом. А так писали, что кто-то писал о грубом норвежце одном. Вот это вот так писали, что кто-то писал. Это же наша жизнь сегодняшняя в этих скандалах, которые обсуждают уже не источник, а что сказали про этот скандал другие люди. Я так ощущал, я так заключал, а это слышал потом. А так писали, что кто-то писал о грубом норвежце одном. Ты читал, заключал, ощущал добро, но в райской тишине, среди высоких ясных звезд, не место болтовне. О, не тому, кто у друзей взял речи на прокат и в долг у ближних все дела, от Бога ждать наград. О, не тому, это я просто повторяю для себя, потому что мне нравится. О, не тому, кто у друзей взял речи на прокат и в долг у ближних все дела, от Бога ждать наград. Ступай, ступай к владыке зла, ты мраку обречен. Да будет вера Беркли-сквера с тобою, Томплисон. Ну, вера Беркли – это вот светские фигня вот эта. Его от солнца к солнцу вниз та же рука несла, до пояса печальных звезд близ адского жерла. Одни, как молоко белы, другие красны, как кровь, иным от черного греха не загореться вновь. Держит ли путь, изменяют ли путь, никто не отметит никак. Горящих во тьме и замерзших давно поглотил их великий мрак. Я сейчас на секунду прерву балладу. Это фантастическая, абсолютно современная астрофизика. Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что во время Киплинга, конец 19-го, может быть, начало самого 20 века, наверное, да, начало 20-го, никто же, по-моему, не знал, что вот это доплеровское смещение, что когда звезды от тебя убегают, они становятся красными, а если они приближаются белыми, то есть меняется цвет зависимо от сети, от сближения и отдаления. И иным от черного греха, то есть черные звезды, это вот эти, как они теперь называются, черные дыры. А буря мировых пространств леденила насквозь его, и он стремился на адский огонь, как на свет очага своего. Дьявол сидел среди толпы погибших темных сил, и Томплисона он поймал и дальше не пустил. Не знаешь, видно ты, он рек, цены на уголь, брат, что пропуск у меня не взяв, ты лезешь прямо в ад. С родом Адама я в близком родстве, не презирая меня. Я дрался с Богом из-за него с первого же дня. Садись, садись сюда на шлак и расскажи скорей, что злого, пока еще был жив, ты сделал для людей. И Томплисон взглянул наверх и увидел в глубокой мгле кроваво-красное чрево звезды, терзаемой в адском жерле. И Томплисон взглянул к ногам, пылало внизу светло, терзаемой в адском жерле звезды молочное чело. «Я любил одну женщину», — он сказал. «От нее пошла вся беда. Она бы вам рассказала все, если вызвать ее сюда, что ты вкушал запретный плод, прекрасная черта, но только здесь не Беркли и сквер, а адские врата. Хоть мы и свистнули ее, и она пришла, любя, но каждый в грехе, совершенном вдвоем, отвечает сам за себя. И буря мировых пространств его бичами жгла, и начал Томплисон рассказ про скверные дела. Раз я смеялся над силой любви, дважды над смертным концом, трижды давал я Богу пинков, чтобы прослыть храбрецом. На кипящую душу дьявол подул и оставил остыть слегка. Неужели свой уголь потрачу я на безмозглого дурака? Гроша не стоит шутка твоя, и нелепы твои дела. Я не стану своих джентльменов будить, охраняющих вертела. И Томплисон взглянул вперед, потом взглянул назад. Легион бездомных душ в толпе теснился близ адских врат. Это я слышал, сказал Томплисон, за границу, прошлый год. А это в бельгийской книге прочел покойный французский лорд. Ты читал, ты слышал, ты знал. Добро. Но начни сначала рассказ. Из гордыни очей, из желаний плотских согрешил ли ты хоть раз? Вы мне потом напомните про ударение в поэзии, Лиза.
Угу.
За решетку схватился Томплисон и завопил. Пусти! Ведь он в ад рвется. И завопил, пусти, мне кажется, я чужую жену сбил с праведного пути. Дьявол громко захохотал и жару в топке поддал. Ты в книге прочел этот грех, он спросил. И Томплисон молвил, да. И, кстати, вот молвил, если бы я переводил, я бы написал «пискнул». А дьявол на ногти себе подул, и явился взвод дьяволят. Пускай замолчит этот ноющий вор, что украл человечий наряд. Просейте его между звезд, чтобы знать, что стоит этот урод. Если он вправду отродье земли, то в упадке Адамов род. В аду малыши, совсем голыши, от жары им легко пропасть. Льют потоки слез, что малый рост не дает грешить им всласть. По угольям гнали душу они и рылись в ней без конца. Так дети шарят в вороньем гнезде или в шкатулке отца. В клочьях они привели его, как после игр и драк, крича: «Он душу потерял, не знаем, где и как. Мы просеяли много газет и книг, и ураган речей, и много душ, у которых он крал, но нет в нем души своей. Мы качали его, мы терзали его, мы прожгли его насквозь. Если зубы и когти не рвут, души у него не нашлось». Дьявол главу склонил на грудь и начал воркотню. Извините, с родом Адама я в близком родстве, я ли его прогоню? Мы близко, мы лежим глубоко, но когда он останется тут, мои джентльмены, что так горды, совсем меня засмеют, скажут, что я хозяин плохой, что мой дом – общежитие старух, и уж, конечно, не стоит того какой-то никчемный дух». И дьявол глядел, как отрепья души пытались в огонь пролезть. О милосердии думал он, но берег свое имя и честь. «Я, пожалуй, могу не жалеть углей и жарить тебя всегда, если до кражи додумался сам». И Томплисон молвил: «Да». И дьявол тогда облегченно вздохнул, и мысль его стала светла. «Душа блохи у него, — он сказал, — но я вижу в ней корни зла. Будь я один здесь властелин, я бы впустил его. Но гордыни закон изнутри силен, и он сильнее моего. Где сидят проклятые разум и честь, при каждом блудница и жрец. Бывают там, я редко сам, тебе же там конец. Ты не дух, — сказал он, — и ты не гном. Ты не книга, и ты не зверь. Не позорь же доброй славы людей. Воплотись еще раз теперь». С Ромом, извините, что Ром-то мне лезет в голову. «С родом Адама я в близком родстве. Не стал бы я тебя гнать. Но припаси получше грехов, когда придешь опять. Ступай отсюда. Черный конь заждался твоей души. Сегодня они закопают твой гроб. Не опоздай, спеши. Живи на земле и уст не смыкай, не закрывай очей. И отнеси сынам земли мудрость моих речей, что каждый грех, совершенный двумя, и тому, и другому вменен. И Бог, что ты вычитал из книг, да будет с тобой, Тамплисо». Такая вот история. Как вам?
Красиво.
Да потрясающе. Это вот просто каждый школьник должен учить наизусть. И у каждого второго, а хоть бы у каждого четвертого, это останется как, знаете, как присяга должна остаться у солдата. Как действовать, как жить правильно. Насчет судов. Я вам, кстати, Лиза, вы наверняка в школе Дубровского-то проходили.
Был дело.
Да, я чуть был не начал опять про суды. Хотел прочесть кое-что из эмигрантской прессы. Вот чего только не знаю. Потому что в заставке, в анонсе сегодняшнем, там обещан Пушкин.
Так.
А у нас, ну, у нас еще полчаса, я думаю, можно успеть. Давайте тогда сначала все-таки я вам кое-что прочту, не наизусть, по бумажке. 100 лет назад, после революции 17-го года, огромная миграция потекла, ну, постепенно она дотекла до Парижа, а уж потом, в конце 30-х, до Америки. Но сначала Турция, Германия, потом Париж. В Париже было колоссальное количество русских газет, журналов. Цветаева там печаталась, и Бунин там печатался. И там они, конечно, писали о России, которая осталась где-то там, на Востоке, и где что-то такое происходит. И как там в России живут писатели и поэты, а в России остались писатели и поэты. Ахматова, Мандельштам, ну и список бесконечен, Маяковский и так далее. Ну, Тихонов, Сельвинский. И вот в Париже выходит статья. Я прочитаю кусок из нее. Вот перед нами список людей, требующих, кавычки, беспощадной расправы с гадами. И перечисляются гады. Профессор такой-то, поэт такой-то, известная всей России заслуженная артистка такая-то. Это люди, которые остались в большевистской России. Что они хуже нас, слабее, подлее, глупее? Нет, ни в коем случае. Мы их помним, мы их знали. И не произойди революции, не заставь она их обернуться неистовыми маратами. Это значит, те оставшиеся некоторые стали проповедниками коммунистических всяких идей. И не заставь революции их обернуться неистовыми маратами, никому и в голову не пришло бы усомниться в правоте их принципов и возвышенности стремлений. Что они всегда чувствовали склонность к большевистско-железному восприятию жизни, как выражается один из советских поэтов? Нет, конечно. Паспортное разделение, слышите, паспортное разделение русской интеллигенции произошло на добрую половину случайно. Одни могли бы оказаться здесь, в Париже, другие могли бы остаться там. Не перебрались же в самом деле за границу только люди абсолютно несговорчивые. Не решили ж подождать лучших дней на месте лишь те, которым в большевизме с самого начала мерещилась какая-то правда. Нет. Если не все, то многое, многое расслоилось случайно, и право, мало оснований предполагать, что качественный моральный состав интеллигенции там, в СССР, иной, чем здесь, в Париже. Значит, вполне возможно, что мы, находясь сейчас в Москве, подписывали бы те же воззвания. Значит, тяжесть ложится на нас всех. И нельзя красоваться чистотой рис, тогда не знали выражения белое пальто, нельзя красоваться чистотой рис, пока не доказано, что чистыми они остались бы всегда, везде, при всех обстоятельствах. Почувствовать это необходимо хотя бы только для того, чтобы иметь право говорить о тех подписывающих, живущих в иной атмосфере, чем наша, несчастных иным несчастьем, чем наша, эмигрантская, беспредметная, беспочвенная свобода. Но тяжесть, всеми разделяемая, остается все-таки тяжестью. И трудно сказать, где она мучительнее. Ведь абсурдом было бы счесть, что в Москве собрались сейчас какие-то отщепенцы, нравственные уроды, потерявшие человеческий облик, и что они требуют с какой-то маниакальной настойчивостью крови за кровь, объясняясь в любви к нашему родному товарищу Вышинскому. Вот если бы не было фамилии Вышинского, это в сегодняшний год был. Нет, это обыкновенные люди, такие же, как мы. И значит, вот что такое обыкновенный человек. Вот чем можно заставить его сделаться или хотя бы только казаться, в зависимости от обстановки и окружения. Георгий Адамович, 1937. Это в газете.
Годы идут, а ничего не меняется.
Меняется, меняется, меняется. Но люди, конечно, не меняются. Кстати, тогда в эмиграции возникло стихотворение совершенно потрясающее. Ну, я думаю, чернее просто нет. Слава богу, оно короткое. Ох. Георгий, но только не Адамович, а Георгий Иванов. Кстати, Иванов, не Иванов. Оно очень короткое. Ну, мрачнее не бывает. Я просто предупреждаю, чтобы не было иллюзий. Хорошо, что нет царя. Хорошо, что нет России. Хорошо, что Бога нет. Только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что никого. Хорошо, что ничего. Так черно и так мертво, что мертвее быть не может и чернее не бывать. И никто нам не поможет. И не надо помогать. Ну так вот. Теперь, поскольку времени у нас осталось не очень много.
22 минуты.
Ладно, тогда Пушкин будет у нас финалом. А сейчас я должен вам по книжке. Это Бунин. Бунин. Если видно, вот Бунин. Видите, да?
Видно.
Вот. Это Бунин. Вот что он тут пишет. Это ноябрь 1925 года. Опять-таки Париж. И он тут пишет о литературе, которая, ну вот, это та же тема, что только что я читал про то, что, мол, не кичитесь, мы не знаем, как бы вы себя, как мы бы себя вели, останься мы там. Лиза, а видно, что у меня тут написано на груди диссидент?
Ну вот так видно.
Вот. Шикарная кофта.
Да, я ее помню, вы ее надевали еще, когда в студию ходили.
Отлично. Колючая проволока и надпись «Диссидент». Одна из моих предпочитаемых. Ну так вот. Значит, Бунин в ноябре 25 года уничтожает просто, вот, я даже не могу выразиться в приличной лексике, что он делает с советской литературой, оттуда, из Парижа. Называется его статья «Российская человечина». Ну, тут людоеды живут. Что такое этот Иван Иванович в эти назойливо-вонючие ночи, когда почему-то надо колоть глаза? Это новый рассказ советской знаменитости Бориса Пельняка под заглавием «Человеческий ветер». Пельняк – шикарный автор. Ну, его, правда, расстреляли, но его вещи очень сильные. И то, что он их публиковал в конце 20-х, даже уже, можно сказать, в середине 30-х, это ошеломляет, потому что там про нас, в смысле, живущих тогда в Советской России, это удивительно, что это он так печатался и был так знаменит. А дальше... Бунин пишет. А вот еще одна очень занятная история. Называется «Отец». Еврей Фроим, ломовой извозчик, имел дочь Басю, которая росла 20 лет у бабушки, не в Одессе, а в Тульчине. Стала женщиной исполинского роста, с громадными боками и щеками кирпичного цвета. И, наконец, явилась однажды к отцу. «Папаша!» – сказала она оглушительным басом. «Меня уже черти хватают от скуки, зная, что бабушка умерла в Тульчине». Она повесила на веревку отцовские портянки, выбросила за окно прокисшие овчины и подала отцу ужинать. Старик выпил водки, съел зразу. Бунин цитирует этот рассказ на 2,5 страницы. Прям вот подряд. Цитата идет огромная. И мимо, да, она села за воротами на лавочке, и мимо Баськи прошли Соломончик и Моня, раскачиваясь, как девушки, узнавшие любовь, и стали двигать руками, показывая, как бы они стали обнимать Баську. И вот Баська тотчас же захотела этого, поэтому она стала шаркать по земле толстыми ногами, обутыми в мужские штиблеты, и сказала отцу: «Папаша», – сказала она громовым голосом про Соломончика, «посмотрите на этого господинчика, у него ножки, как у куколки, я задушила бы такие ножки». И Бунин длит цитату, потом спрашивает: что это такое? Этот Бабель есть звезда, надежда русской литературы, одно из ярких доказательств того, что жива Россия, в кавычках жива Россия. Можно ли представить себе что-нибудь более растленное и вообще более низкое во всех смыслах, чем то, чрезвычайно типичное, что я только что цитировал. То есть это просто мерзость, растленная, низкая. Ну, я не знаю, если кто-то читал одесские рассказы Бабеля, они потрясающе остроумные, с удивительно ярким языком, и невольно смеешься. Я вот тут взял, ну, чего ж читать-то, наверное, не стоит. Хотя такие тексты. Но на самом деле, вот как это было. Баська, ну, Бунин же сокращает, пропускает какие-то вещи. Вот эта Баська, которая приехала к папаше в Одессу, уселась на лавочке. Вечер шатался мимо лавочки, сияющий глаз заката падал в море за пересыпью. И небо было красно, как красное число в календаре. Вся торговля прикрылась уже на Дальницкой, и налетчики проехали на глухую улицу к публичному дому Йоськи Самуэльсона. Они ехали в лаковых экипажах, разодетые, как птицы колибри, в цветных пиджаках. Глаза их были выпучены, одна нога отставлена к подножке, а в стальной протянутой руке они держали букеты, завороченные в папиросную бумагу. Отлакированные их пролетки двигались шагом, и в каждом экипаже сидел один человек с букетом, и кучера, торчащие на высоких сиденьях, были украшены бантами, как шофера на свадьбах. Старые еврейки в наколках лениво следили течение привычной этой процессии. Они были ко всему равнодушны, старые еврейки, и только сыновья лавочников и корабельных мастеров завидовали королям молдаванки. Ну, это стоит, конечно, прочитать, потому что кусками вытаскивать пропадает самое-самое оно. Эти бандитские приблотненные рассказы Бабеля имели огромный успех, а сейчас бы, конечно, эти самые чистоплюи сказали бы: пошлость, пошлость. А, я знаю, почему я сказал. Это у меня отголосок стычки с некоторыми людьми по поводу гоп-стоп. Помните, наверное, да? Так вот, все, кто учился в школе в СССР и даже позже, проходили Пушкина, в том числе проходили Дубровский, повесть Дубровский. Вот, Лиза, как вы думаете, центральный эпизод?
Дубровского? Центральный как кульминация сюжета?
одна из кульминаций, там их несколько все-таки, ну, потому что кульминация это и как Дефорж медведя убил, и как Машу замуж выдали.
Но мне кажется, что вот Машу выдали замуж как такой главный момент.
Ну, это уже самый конец.
Ну, кульминация кульминаций. Развязка.
Знаешь, что-что?
Развязка.
Развязка – это развязка, а кульминация – это не то. Это как бы центральный эпизод. Так вот, когда я учился в школе, у нас в хрестоматии были куски из всяких текстов, в том числе из Дубровского. И я помню, как нас заставляли чуть не наизусть учить, как какой-то кучер, забыл его имя, ну, неважно, Ермил, Епифан, в общем, Егор, как они подожгли дом, где чиновники остались ночевать. А потом кучер увидел кошку на крыше, которая там металась, потому что со всех сторон огонь. И полез ее, эту кошку, спасать. Не помните этого места?
Нет, ничего. Не помню.
Вот. Вот для нас в школе, это 4-5 класс, я не знаю, вот это было кульминацией. Мы должны были это рассказывать, пересказывать. Это была такая штука, что вот с одной стороны жестокость, но абсолютно оправданная, потому что чиновников надо сжечь. Бессердечные, плохие люди, их надо сжечь живьем. А вот кошку мужику жалко, и он, рискуя жизнью, лезет на охваченный огнем дом спасти кошку с горящей крыши. Но на самом деле в Дубровском кульминация не тут. Кошка – проходной эпизод. Я рискну начать, когда отец Дубровского, старик Дубровский, который был в большой дружбе с богачом, могущественным барином Троекуровым, перед которым вся округа стлалась низ, у которого сотни борзых и бесконечное число земли и крепостных, тысячи душ. А у Дубровского вот всего ничего там. Огород и 20 крепостных. Ну, может, 5 десятков. Но когда-то они служили вместе. И Дубровский вышел в отставку по некоторым соображениям и остался в маленьком чине. А Троекуров дослужился до генерал-аншефа, ну и богач, и генерал-аншеф. И вот единственный друг его во всей округе, которому позволяется перечить Троекурову и высказывать свое мнение и тому подобное. Вот был этот старый, бедный, но гордый старик Дубровский. И однажды они поссорились. И Троекуров так озверел, что решил старого друга наказать и имение у него отобрать. И тут же нашелся какой-то гад из Министерства юстиции. Нет, не юстиции. Как же это? Ну, в общем, из какого-то судебного ведомства тогдашнего. Который сказал, да ничего проще. И через некоторое время старого Дубровского вызывают в суд и сообщают ему, что имение его на самом-то деле принадлежит Троекурову, и зачитывают решение суда. Пушкин, Дубровский, глава 2. Приехав в город, Андрей Гаврилович, старый Дубровский, остановился у знакомого купца, утром явился в присутствии уездного суда. Никто не обратил на него внимания. Вслед за ним приехал и Кирилл Петрович Троекуров. Писаря встали и заложили перья за ухо, члены встретили его с изъявлениями глубокого подобострастия, придвинули ему кресло из уважения к его чину, летам и дородности. Он сел, Андрей Гаврилович стоял, прислонясь к стенке. Настала глубокая тишина, и секретарь звонким голосом стал читать определение суда. Это то, что со мной вчера было. мы помещаем его вполне, то есть полностью, полагая, что всякому будет приятно увидеть один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право. И дальше текст, который зачитывает секретарь суда. 1800 такого-то года, октября 27-го дня. Ну, через два дня будет юбилей. Уездный суд рассматривал дело о неправильном владении гвардии поручиком Андреем Гавриловым, сыном Дубровским, имением, принадлежащим генерал-шефу Кириллу Петрову, сыну Троекурову, состоящим в такой-то губернии в сердце Кистеневки, мужеского пола столько-то душами до земли слугами и угодьями столько-то десятин. Из коего дела видно, означенный генерал-шеф Троекуров прошлого 1800 такого-то года, июня 9-го дня, зашел в сей суд с прошением о том, что покойный его отец, коллежский асессор и кавалер Петр Ефимов, сын Троекуров, в 1700 таком-то году, август 14-го дня, служивший в то время в таком-то наместническом правлении провинциальным секретарем, купил из дворян у канцеляриста Фадея Егорова, сына Спицына, имение, состоящее в такой-то округе, в помянутом сельце Кистеневки, которое селение тогда по такой-то ревизии называлось Кистеневскими выселками, всего значащихся по четвертой ревизии мужского пола столько-то душ, со всем крестьянским имуществом, усадьбой с пашенной и непашенной землей и лесами, сенными покосами, рыбными ловлей по речке, называемой Кистеневки, и со всеми принадлежащими оному имению угодьями и господским деревянным домом, и словом, все без остатка, что ему после отца его из дворян урядника Егора Терентьева, сына Спицына, по наследству досталось, и в владении его было, не оставляя на людей ни единой души, а на земле ни единого четверика, ценою за 2500 рублей, на что и купчие в тот же день в такой-то палате суда и расправа совершена, и отец его тогда же августа 26-й день земским судом введен был во владение, учинен за него отказ, а наконец 1700 такого-то года, сентября 6-го дня, отец его волею Божию помер, а между тем он, проситель, генерал-аншеф Троекуров, с 1700 такого-то года почти с малолетства находился в военной службе и по большей части был в походах и за границами, почему он и не мог иметь сведения как о смерти отца его, равно и об оставшемся после его имении, ныне же, по выходе совсем из той службы в отставку и по возвращении в имени отца его, состоящие в таких-то и таких-то губерниях, таких-то и таких-то уездах и в разных селениях всего до 3000 душ, находит, что из числа таковых имений, выше описанными такими-то ревизиями, значится душами, коих по нынешней в том сельце всего столько-то душ, землей со всеми угодьями, владеет без всяких укреплений вышеписанной гвардии поручик Андрей Дубровский, почему, представляя при оном прошении, ту подлинную купчую? Терпите, я же вчера терпел. Купчую, данную отцу его продавцом Спицыным, просит, отобрав помянутое имение из неправильного владения Дубровского, отдать по принадлежности в полное его троекурово распоряжение, а за несправедливое оного присвоение, с коего он пользовался получаемыми доходами, по учинению обонах надлежащего дознания наложить на него Дубровского, следующий по законам взыскания, про 30 тысяч тут ничего, и он им его Троекурова удовлетворить, по учинению же таким-то земским судом, по всему прошению исследования открылось, что помянутый нынешний владелец спорного имения гвардии поручик Дубровский дал на месте дворянскому заседателю объяснение, что владеемое ныне имение состоящее в означенце... Послушайте. Значит, это Пушкин. Это солнце русской поэзии. Это наше все. Если он решил, что этот текст вот в таком объеме важен, можем ли мы требовать, чтобы он был сокращен.
Ни в коем случае.
Станем ли мы упрекать Пушкина? Ну, Александр Сергеевич, ну можно же покороче. Ну зачем это вот эта мутата? Ну кому это надо? А он пишет и пишет. Кистеневки, душ, землей и угодьями досталось ему по наследству после смерти отца его артиллерии подпоручика Гаврила Евграфа, сына Дубровского, ему дошедшие по покупке отца всего просителя прежде бывшего провинциального секретаря, а потом коллежского асессора Троекурова по доверенности, данной от него в 1700 таком-то году, августа 30-го дня. Все вранье, документов нет, сгорели все документы, к счастью, Троекурова. Вот. Титулярному советнику Григорию Васильеву, сыну Соболеву, по которой должна быть от него наименее сия, отцу его купчие, потому что по уной именно сказано, что он Троекуров, все доставшееся ему по купче от камериста списанное имение душ, столько-то землей продал отцу его Дубровского, следующий по договору деньги 3200 рублей, все сполна с отца его получил без возврата, и просил он его доверенного Соболева выдать отцу его указанную крепость, а между тем отцу его в той же доверенности по случаю за заплаты всей суммы владеть тем покупным у него имением, распоряжаться впредь до совершения. Это какая-то адская ахинея.
Абсолютнейшая.
Да. И даже отцу ему, Андрею Дубровскому, неизвестный, он в то время был в совершенном малолетстве, по смерти его отца таковой крепости отыскать не мог, а полагает, что не сгорело ли с прочими бумагами и имением во время бывшего в 1700 таком-то году в доме их пожара, о чем известно было и жителям того селения, а что он им имением со дня продажи Троекуровым или выдачи Соболеву доверенности, то есть 1700 такого-то года, а по смерти отца его с 1700 такого-то года, и поныне она, Дубровские, бесспорно владели, в том свидетельствуются по окольных жителей, которые всего 52 человека на опрос под присягу показали, что действительно, как они могут запомнить, означенное спорным имением начали владеть. Этот текст, который я считаю центральным эпизодом Дубровского, и по окончании которого, я сейчас пропускаю вторую половину, потому что я прочел только половину, этот эпизод занимает вот этот приговор. Этот приговор по объему больше, чем Моцарт и Сальери. Маленькая трагедия Александра Сергеевича Пушкина. Вот этот текст он вставил в своего Дубровского, мало художественный текст, но вопиющий, прекрасный, идеальный какой-то.
Полторы минуты у нас.
Да. Троекуров взял перо, когда кончили читать, подписал под решением суда совершенное свое удовольствие. Очередь была за Дубровским. Секретарь поднес ему бумагу, но Дубровский стал неподвижен, потупив голову. Вдруг он поднял голову, глаза его засверкали, он топнул ногой, оттолкнул секретаря с такой силой, что тот упал, и, схватив чернильницу, пустил ею в заседателя. У меня не было чернильницы вчера. Все пришли в ужас, и он орет: «Как? Не почитать церковь Божию, прочь хамово племя! Слыхано ли дело? Повтори, вводят собак в Божью церковь, собаки бегают». Он с ума сошел. Он сошел с ума и скоро умер. Вот. Мы люди закаленные. Напоследок я вам скажу. Этот текст Пушкин не писал. Этот текст Пушкина потряс, когда он на него наткнулся в реальности. И он целиком, без изъятия, без правки, переписал его в Дубровском.
То есть это настоящее судебное решение?
Это настоящее судебное решение. И великий, просто гениальный автор пришел в такой восторг, что полностью, со всеми запятыми, только убирает точные года и точные названия деревень, и заменяя фамилии, конечно, на Дубровского и на Троекурова. Вот как надо относиться к бумагам. И вчерашний суд я постараюсь во всей красе сохранить для истории.
Спасибо огромное. Александр Минкин был на YouTube-канале «Живой гвоздь» в программе «Настоящий полковник». Друзья, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал и подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина. Ссылка есть у нас в описании. Достаточно просто на нее нажать, перейти и подписаться. А еще заходите на shop.diletant.media. У нас там лежит свежий выпуск журнала «Горби». Его можно приобрести. Помните, что их всего 999 экземпляров, и заканчиваются они довольно быстро. Найти их потом можно будет только где-нибудь на Авито, не упустите свою возможность. Всем большое спасибо.
Должен поздравить сегодня гениальному режиссеру театральному Юрию Погребничко. 85 сегодня. Я сейчас туда полечу, опоздаю, но все равно. Это гениальный режиссер, творит в Москве. Ходите в театр «Около» и будет вам счастье.
Всем спасибо и всем хорошего вечера.